Почти 19 веков прошло с того времени, как в великий день Пятидесятницы сошел на апостолов, ниспосланный от Отца, Дух Благодати, чтобы обновить и оживотворить своим наитием духовную жизнь всего человечества. В чем же выражалось и выражается это обновление человеческой жизни по действию небесного подателя жизни? Ощутимо ли в мире это веяние Духа Утешителя? По-видимому, человек все тот же. Те же страсти волнуют жизнь человеческих обществ, тоже горе и беда от этих страстей. А если и замечается некоторая перемена к лучшему, то не есть ли она следствие естественного развития умственных и нравственных сил человека, плод его собственных усилий? Так говорят иногда спрашивающие о том, где есть обетование пришествия Духа. Действие Духа Благодати неуловимо для обыкновенного человеческого наблюдения. Они касаются самой глубины души человеческой, самих внутренних основ и «я». Царство Божие не приходит с соблюдением. Это действия таинственные и состоят в пересоздании и оживотворении внутренней, сокровенной, личной жизни верующего. Вот почему мир редко узнавал носителей благодатного духа, большей частью чуждых ему по жизни. Но есть и внешний, видимый, осязательный признак действия Духа Христова, выражающийся не в сокрытой жизни каждого отдельного человека, а в жизни открытой, общественной, в жизни целых народов. На этот признак действия Духа Благодати указывает нам Святая Церковь. Она поет: «Егда снишет языки слия, разделяши языки вышние, егда же огненные языки раздаяши, в соединение вся призва». Этот признак – нравственное общение и единение между людьми, народами и племенами, единение, которое чуждо было древнему, дохристианскому миру. Не сходил некогда Вышний своим божественным действием на землю, чтобы смесить языки, чтобы разделить народы, чтобы расселить людей по лицу земли. Но расселившиеся народы, лишенные внутреннего мира, стали чужды друг другу, и жизнь человеческих обществ до явления Спасителя представляла собой мрачную картину вражды, разлада между людьми и народами. Царство и народы не знают иных сношений между собою, кроме взаимных истребительных войн. Человек другого племени для них враг, потому только, что родился не на их земле. Он предмет ненависти или презрения, недостойны сожаления и участия. И вот граждане столицы древнего мира тешат свое грубое чувство зрелищем крови несчастных узников Рима, умирающих в страшной борьбе со зверями. Вид человеческой крови вызывает восторги. Внутри своей собственной жизни языческие народы также не имели единства и мира. Более сильный или богатый не признавал своего брата в том, кто был слабее его или ниже по положению в обществе. Он считал для себя осквернением самое прикосновение к этому презренному бедняку. Рабов и несчастных детей губили и убивали без сожаления. Да, мир язычески не знал цены человеку, не возвышал его над бессловесными тварями. Даже мнимое божество свое он представлял какое-то слепое, темное, страшное, губительное силою. Но вот снова нисходит Вышний на землю в кротком образе самого человека. Является Сын Божий, чтобы поведать миру Отца Небесного, который всех любит и есть сама бесконечная любовь, чтобы спасти человеческую душу, которая есть образ всесовершенного Бога, чтобы пролить за нее свою бесценную кровь, чтобы соединить человека с Богом, чтобы послать от Отца Духа истины, долженствовавшего обновить душу искупленного человека. Нисходит, наконец, и Дух-обновитель человеческой жизни. Чудное зрелище представляло собой это сошествие Святого Духа на апостолов. Огненные языки не спускаются на каждого из них. Вместе с тем, они получают способность говорить на разных языках. Речь неученых галилеян становится понятной жителям Египта, Рима, Аравии, как будто исчезло различие в человеческих языках. «Что бы хочет сие быть? Что это значит?» – спрашивал изумленный народ. А это значило, что открылось новое, всеобъемлющее царство благодати, в котором нет различия между народами и племенами. Это служило символом, что после того, как небо соединено с землей, Бог с человеками, все люди и народы призываются к единству и взаимному общению, что настал конец древнему разделению, древней вражде между народами и племенами. Великая минута в истории человеческих обществ. Не изменилась ли действительно с того времени общественная жизнь царств и народов? Не уничтожилось ли постепенно разделение между народами и племенами, по мере того, как расширялось, видимо, царство благодати? Не исчезал ли дух вражды и рабства на земле, по мере того, как христианство проникало в жизнь народов? Посмотрите, какая громадная разность в отношениях между людьми и народами в наше время сравнительно с временами языческой древности. Христианским народам уже не чужда мысль о том, что они должны составлять одну семью, нравственно связанную. Науку, искусство, законы жизни они признают общим достоянием всех народов и взаимно делятся открытиями в области знаний и жизни. К тому же единству с собой они призывают и другие народы, обращая их к христианству. Самая природа, видимая под влиянием ума, обновленного христианством, кажется, начинает служить целям этого всеобщего объединения. Новые пути сократили пространство, отдалявшие народы один от другого, а одна из непонятных сил природы служит проводником человеческой речи на отдаленнейшие пространства, через моря и океаны. Правда, это единство между людьми далеко еще не полно. Еще не исчезли войны и брани, и нельзя, конечно, ждать полного мира на грешной земле. Он обещан нам только на новой земле, под новым небом. Но то несомненно, что дух единства и общения между людьми не исчезнет отныне, а будет развиваться более и более. Кто же совершил и совершает эту перемену в жизни человеческих обществ? Наука или человеческий ум? Но для человеческого ума, предоставленного самому себе, и ныне вопрос о человеческом предостоинстве – вопрос темный. Истинной любви к человеку и ныне наука сама по себе не способна воспитать. Нет, все это следствие того влияния, какое произведено на жизнь человеческих обществ явлением царства благодати. Обратимся от жизни народов к нашей собственной народной жизни и к себе самим. К объединению, к слиянию стремится в наше время и наша внутренняя общественная жизнь. Мысль об этом слиянии есть господствующая мысль нашего времени. Мы постоянно слышим и читаем, что до ныне наша общественная жизнь страдала недугом разделения и взаимного отчуждения между членами нашего гражданского общества. Все это более или менее справедливо. Дух разделения у нас проникал даже в среду нравственно-религиозной жизни. Само святое дело веры у нас считалось иногда делом одного сословия, которое ближайшим образом служит ему. Другие сословия были к нему более чем равнодушны. Справедливо и то, что подобные разделения вредны для нашей гражданской жизни. Все это мы знаем теперь. Но знаем ли мы, все ли мы знали и знаем, что того же требует от нас и Евангелие, что дух разделения не от Духа Божия, потому что Дух Божий есть Дух мира и единства, и что тот, в ком живет вражда, не Сын благодатного Христова Царства. Знаем ли мы, что только Дух Христов есть податель Духа мира и единения? Или мы думаем, что достаточно только наших гражданских убеждений в пользе единения, во вреде разделения, чтобы в действительности, на самом деле, в нашей общественной жизни водворился мир и полное единство? О нет, легко говорить, что бедняк, оскорбляющий своим видом наше изнеженное чувство, что человек грубый и необразованный, которого речь нам кажется странной, такой же человек и член гражданского общества, как и все другие. Но нелегко на самом деле относиться к нему с полным истинным сочувствием. Можно быть во всем этом убежденным, говорить об этом красноречиво, даже восторженно, и не оправдывать на деле своих убеждений. Нам кажется даже, что несмотря на подобные толки, мы и ныне не менее, чем прежде, нуждаемся в духе единения. Преобразование общественной жизни всегда сопровождается некоторыми пожертвованиями со стороны одних членов общества и переменой положения других. В одних вызывается при этом чувство недовольства, сожаления, в других – чувство гордости, притязательности, и единение между теми и другими часто бывает насильственным, неискренним. Таково человеческое самолюбие. Правда, у нас не было сильных, страстных обнаружений этого вредного чувства. Но то несомненно, что взаимная борьба самолюбия у нас существует. Борьба, быть может, малозаметная, глухая, не сильная, но тем не менее действительная и далеко не кончившаяся. Нужно, чтобы ветхий человек наш умер. Нужно, чтобы дух правы обновлен был во утробе нашей. Но не в общественной только жизни нужны единение и мир, а всюду и везде, во всех сношениях с людьми, со всеми людьми. В царстве благодати все братья, потому что дух благодати есть дух самой бесконечной, всеобъемлющей любви. По этому признаку главным образом узнаются сыны благодатного царства. Скажем более, сын благодатного царства есть друг не людей только, но и самой неразумной природы, в которой он видит создание Божие. Он имеет в себе дарование Духа, который все обнимает собою, который есть животворящая сила, все исполняющая. Ныне настойчиво требует сожаления даже к неразумным домашним животным, полезным человеку, хотя, быть может, иногда забывает при этом о самом человеке. Дух благодати там, где царствует святая любовь. Он, как показано было еще древнему пророку, является в гласе хлада тонко, то есть он проявляет свою силу в тонком дыхании любящего человеческого сердца, в мягких движениях кроткой души. И о, если бы все люди руководили всегда этими чувствами любви, земля превратилась бы в рай. Это было бы истинно благодатное царство, царство мира, счастья, довольства.